любви старинные туманы.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то.
Если бы Анастасия Цветаева, младшая сестра знаменитой Марины, не бросила бы писать стихи и не перешла бы на прозу, кто знает, может быть, она прекрасно преуспела в поэзии. Впрочем, если в чем-то одном обычно везет, то в чем-то другом совсем напротив. Вот Анастасии повезло с мужем. Ненадолго, но повезло. Она очень его любила. А познакомились они зимой 1911 года на катке. Асе было 16, Борису Трухачеву 18 лет. Позже Марина Цветаева напишет стихи, посвящение Асе и Борису. «Конькобежцы». Башлык откинула на плечи, смешно кататься в башлыке. Смеется, разве на катке бывают роковые встречи? Смеясь над встречей роковой, светло сверкают два алмаза, два широко раскрытых глаза из-под опушки меховой. Все удается, все фигуры, ах, это музыка и лед, и как легко ее ведет ее товарищ белокурый. Уж 25 кругов подряд они летят по синей глади, ах, из-под шапки эти пряди, ах, из-под лобья этот взгляд. Поникли узенькие плечи, ее, что мчалось налегке, ошиблась Ася. На катке бывают роковые встречи. Летом 1911 года Анастасия Цветаева приезжает в Коктебель, где к тому времени по приглашению Максимилиана Волошина уже гостила Марина. Через некоторое время в Коктебель приезжает и Борис Трухачев. Затем Ася и Борис вместе едут в Финляндию. В 1912 году, после Пасхи, они обвенчались. И в этом же году родился сын Андрей. Но через год Анастасия Цветаева и Борис Трухачев расстались. По причине весьма банальной, как сами себе объясняли, несходства характеров. А через 6 лет Борис Трухачев умер от сыпного тифа в Старом Крыму. В 20 лет Анастасия встретила свою новую любовь – Маврикия Минца. После первой же встречи она описала его так. «Невысокий человек в черном, густые, резко опущенные темно-рыжие усы, бледные, чисто выбритые щеки, взгляд больших глаз, благожелательных и застенчивых, круглый обрис высокого, широкого лба, на вид ему почти 40, но от его друга знаю, ему 30 лет». Маврикий бывал и в доме Марины. Она ценила его ум и доброту, и оценила его любовь к сестре. Любовь не страстную, не пылкую, а словно тихий светлый огонек, освещающий всех, кто его знал. Анастасия писала о своем любимом так: «Он мой друг на всю жизнь, ибо я очарована им без остатка. Думаю о нем, мне хочется его видеть, просто видеть его, слушать голос, смотреть на улыбку, шутить, парировать шутку, лежать на диване, помешивать чай, быть милой. Я хотела бы быть вашей матерью, вашей сестрой, вашим другом, вашей возлюбленной. Я хотела бы быть для вас чем-то, чем никто не будет для вас». Этим мужчиной была очарована и Марина, и, говорят, не только как женихом своей сестры. Впрочем, предложение Анастасии к этому времени Минц уже сделал, и кто знает, испытывал ли он ответные чувства к ее сестре. Анастасия напишет в своих дневниках: Когда муж познакомился с Мариной, он был поражен. Ей всего 22 года, а у нее уже вышло 2 сборника поэзии. А еще у нее прекрасная дочь и замечательный муж. Марина в те счастливые годы была хороша собой. Белоснежная кожа с легким румянцем, красивые вьющиеся волосы. Маврикий Александрович любовался Мариной. Она это чувствовала и краснела. Марина была благодарна Маврикию Александровичу, что я не одинока, что меня любят. Вот об этом стихотворение, посвященное Мариной Маврикию. «Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами, что никогда тяжелый шар земной не уплывет под нашими ногами. Мне нравится, что можно быть смешной, распущенной и не играть словами, и не краснеть удушливой волной, слегка соприкоснувшись рукавами. Мне нравится еще, что вы при мне спокойно обнимаете другую, не прочите мне в адовом огне гореть за то, что я не вас целую, что имя нежное мое, мой нежный, не упоминаете ни днем, ни ночью в суе, что никогда в церковной тишине не пропоют над нами аллилуйя. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сами, так любите, за мой ночной покой, за редкость встреч закатными часами, за наши негулянья под луной, за солнце не у нас над головами, за то, что вы больны, увы, не мной, за то, что я больна, увы, не вами». Осенью 1915 года Анастасия Цветаева стала супругой Маврикия Минца. Несмотря на разницу в возрасте, несмотря на то, что он был решительно не похож на потрясающего красавца, ее первого мужа, она полюбила его за теплоту, за понимание, за заботу о ней и ее сыне, и за его любовь. А вскоре поняла, что ждет ребенка. Вновь у нее родился мальчик – Алеша. Так случилось, что Маврикию Александровичу Минцу, которому Марина Цветаева посвятила стихотворение, было отмерено немного. В мае 1917 года он умер от осложнившегося перитонитом аппендицита в Москве. А совсем скоро Анастасия похоронила и своего второго сына. Судьба Анастасии Ивановны Цветаевой трагична и удивительна. В годы репрессий она отсидела 22 года в сталинских лагерях и выжила. В ссылке в Сибири ее спасла корова, которой она прижималась по ночам, чтобы не замерзнуть в 40-градусные морозы. Сестра великой поэтессы прожила почти 100 лет и до последних дней сохраняла удивительную работоспособность и ясную память. В 98 лет она еще летала из Москвы в Голландию, чтобы читать лекции о русской поэзии. Немецким и английским она владела в совершенстве. А в стихах ее сестры Марины продолжают жить старинные туманы их любви.
Петербургский автограф выходит в эфир каждое воскресенье в 17:10.
Автограф на Невских берегах.
Золотая стрела бога любви Купидона поражает без промаха всех смертных и вселяет в них влюбленность вместе с чувством радости, боли, страдания. И даже иногда случается так, что приносит им гибель. Присмотритесь и прислушайтесь. Вокруг нас
Шепоты, шорохи и шелесты, поцелуи и вздохи любви. Бродят призраки тех, кто страдал и радовался, ревновал и любил когда-то. Когда я меняю жену, прежнюю мне всегда хочется сжечь. Женщины существуют не для того, чтобы усложнять жизнь, сказал однажды Пабло Пикассо. Андалузский мачо был неутомимым экспериментатором не только в живописи. Лишь одно объединяло его бывших женщин – несчастье, в которое они погружались после разрыва с ним. В жизни Пабло Пикассо было много женщин. Какие-то его любили, какие-то рожали ему детей, какие-то вдохновляли. Маэстро был женат только дважды. Первой супругой Пикассо стала русская балерина Ольга Хохлова из труппы Дягилева, второй – Жаклин Рок. С последней он оставался до конца жизни. Она стала не только преданной женой, но и музой художника. Они встретились случайно в керамической мастерской, где Пабло Пикассо экспериментировал с новой техникой. Жаклин Рок, женщине совсем неблагородного происхождения, с египетским профилем, в тот момент было лет 26-27. Она была разведена и растила дочку. За плечами Пикассо тоже был распавшийся брак и немало романов. И у него тоже подрастал сын. Метру тогда исполнилось 72. Жаклин с первого взгляда влюбилась в известного художника, но тот не сразу подпустил ее к себе. Жаклин считала Пикассо своим кумиром, называла его не иначе, как «мой господин», целовала его руки, а тот оставался снисходительным. Скорее всего, его смущал не возраст девушки, а наличие у нее дочери. По крайней мере, своей приятельнице Женевьеве Лапорт он говорил, что никогда бы не лег в постель с женщиной, у которой есть ребенок от другого. Но, в конце концов, мастер сдался. Отступил перед молодостью и обожанием Жаклин, а потом с гордостью рассказывал, что девушка сделала из него религию. Спустя год или два после знакомства Пикассо и Рок первая жена художника Ольга Хохлова умерла. К тому времени супруги уже давно жили по отдельности, хотя официально были не разведены. В год смерти жены Пикассо начал жить вместе с Жаклин. Но лишь 13 марта 1961 года был зарегистрирован брак 79-летнего Пабло Пикассо и 34-летней Жаклин Рок. Празднование было скромным, так как Пикассо хотел избежать шумихи. Были приглашены только самые близкие. Молодожены переехали в недавно купленную виллу в Каннах, где, несмотря на ухудшающееся здоровье, Пикассо продолжал особенно много работать. А Жаклин следила за тем, чтобы его не беспокоили. Как рассказывала Рок, маэстро привык к тому, что она неотлучно рядом с ним. И постоянно спрашивал: «Жаклин, ты здесь?» Со временем эту фразу даже выучил их попугай. Наверное, именно такая женщина и должна была оказаться рядом с великим художником перед лицом неумолимой старости. Большинство картин Пикассо посвящал своей музе. Среди его работ есть Жаклин с цветами, Жаклин со скрещенными руками, обнаженная Жаклин в турецком головном уборе и еще масса ее портретов. Часто он изображал ее в восточной одежде. Возможно, таким образом подчеркивал ее покорность. В общей сложности они провели вместе 20 лет, и 17 из них Пикассо не рисовал других женщин. Художник был со своей второй женой до самой смерти. Наследие Пикассо оставило огромное, и его дети, в том числе и незаконно рожденные, спорили за право обладать сокровищами, оставшимися от отца. Но хранительницей работ художника стала все же вдова. Она организовывала его выставки, а некоторые картины передала в музеи. 8 апреля 1973 года в возрасте 92 лет Пабло Пикассо скончался. Жаклин, убежденная, что никто, кроме нее, не может осознать эту потерю, не допустила присутствия на похоронах его бывших возлюбленных и их детей. Скорбь ее была безгранична. Окружающим казалось, что Жаклин не сможет вынести горе и умрет. Однако случившаяся вскоре гибель одного из близких друзей Жаклин удивительным образом вернула ее к жизни. Внезапно к ней пришло осознание того, что после смерти люди оказываются в лучшем мире, где нет ни боли, ни слез, объясняла она. Жаклин стала заботливой хозяйкой, хранительницей и распорядительницей огромного творческого наследия Пикассо. Однако эта миссия задержала ее в мире живых только на 13 лет. Накануне большой выставки Пикассо в Мадриде 15 октября 1986 года Жаклин Рок застрелилась.